20:05 в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и в ближайший час мы будем здесь в эфире с экономистом, профессором Парижского университета Сьянс По. Надеюсь, все так и осталось. Сергеем Гуриевым. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, спасибо за приглашение.
Ой, я очень рада снова с вами быть в эфире. Это возвращает нас немножко в какие-то неплохие времена. Я бы хотела нашим зрителям сразу же объяснить, о чем мы будем говорить в этом эфире и как будет он построен. Мы договорились с Сергеем поговорить про прекрасную Россию будущего, ту, которую представлял себе и писал в своей программе и рассказывал о ней Алексей Навальный. И здесь я преследую две цели. Во-первых, чтобы прекрасная Россия будущего перестала быть политическим мемом. Это не смешное, это не мем смешной, просто действительно мы разбрасываемся этими словами. И во-вторых, чтобы все-таки несколько поговорить про будущее, хотя с этим сложности сейчас, особенно в России. И у меня, Сергей, к вам первый вопрос такой. Я не помню уже в каком эфире, совершенно справедливо заметили, что, конечно, Алексея Навального заменить нельзя. Но насколько, на ваш взгляд, реально построить прекрасную Россию будущего Алексея Навального без Алексея Навального?
Ну, это возможно. И Юлия Навальная как раз об этом говорит, что после Алексея остались его идеи, его видение прекрасной России будущего. И надо сказать, что в этой прекрасной России будущего нет ничего экстраординарного. Это нормальная страна. Да, Россия никогда не была такой страной, которой хотел бы ее видеть Алексей. Европейская мирная процветающая страна, страна, которой ее граждане хотят гордиться. Но, понимаете, все остальные страны тоже до того, как стать процветающими мирными демократическими странами, были империями, монархиями, колониями, диктатурами. И потом стали демократиями. Вот я сижу в своем офисе в Сьянс По, тут за углом Королевский дворец бесконечного размера, Лувр, где правил человек, который говорил: «Государство — это я». Он всего лишь 300 назад это была абсолютная монархия. И ничего, теперь это демократическая страна.
Ну что ж, хороший старт, и есть некоторая надежда на будущее. Давайте начнем тогда с политики. То есть я взяла ваш разговор с Алексеем Навальным в 2020 году, до того, как он вернулся в Россию тогда, посмотрела его программу 2018 года, которую он писал, и там вот разделила на какие-то сегменты. Давайте начнем с политики. И, как я помню, Алексей Навальный нулевым пунктом, я понимаю, что когда мы говорим вообще про все сферы жизни, сейчас мы не берем тот большой кусок, который нам нужно будет всем сделать, который связан со всеми событиями последних двух лет. Очевидно, да, мы не успели с Алексеем об этом подробно поговорить, никто из нас. Но когда он вот с вами говорил, нулевым его пунктом было освобождение политзаключенных. Кажется, что сейчас это не просто нулевой пункт, а какая-то суперважная история, насколько это действительно осталось так и должно быть реализовано.
Но здесь нет никаких вопросов. Конечно, политические заключенные должны быть освобождены при первой же возможности. Мы с вами поговорим более точно, и мы об этом в этом интервью с Алексеем не говорили, о том, как именно будет происходить транзит к прекрасной России будущего в оптимистичном сценарии. И я могу вам рассказать, как это можно себе представить. Но что бы ни было, любой переход к прекрасной России будущего начинается с освобождения политзаключенного. Но вы не правы в том, что вы говорите, что мы не знаем позиции Алексея по тому, что нужно делать в связи с событиями последних двух лет. Алексей написал к годовщине войны год назад текст, который называется «15 пунктов», и я с ним обсуждал этот текст. И, конечно, каждый из этих пунктов — это пункт Алексея, но я знаю, как было устроено представление Алексея, что должно было быть в этом тексте. И этот текст абсолютно четко устроен. Текст о том, что нам нужно прекратить эту войну, повести войска, вернуться к границам 91 года, возместить ущерб Украине и судить военных преступников, в том числе и с привлечением международных юридических институтов. Это там прямо написано. Как, впрочем, там есть и элементы постпутинского политического устройства, в том числе переход к парламентской республике.
Да, здесь я была не права, действительно, я забыла про тот пост, сейчас вы мне напомнили. А почему и Алексей Навальный, и вы вот говорите, что да, конечно, политзеки должны быть освобождены. Почему это такой важный пункт?
Ну, потому что нормальной страны не может быть политзаключенных. Вот и все. Я не знаю, мы... Ну, невозможно иметь свободную страну, где люди, которые хотят участвовать в политической жизни, отправляются в тюрьму. Это не демократическая страна, и, безусловно, прекрасная Россия будущего — это страна, в которой не может быть политзаключенных. И почему это нулевой пункт? Потому что это проще всего. Вот если вы подумаете об этом, как построить новую конституцию, как построить парламент, как перейти к парламентской республике, как сделать судебную реформу. Все это пункты, которые требуют времени и сложного диалога. Например, как заменить сегодняшних судей? Сколько из них нужно заменить, сколько оставить? Все это сложные вопросы. Вопрос с политзаключенными очень простой. Нужно взять и отпустить. Вот есть Нобелевский лауреат организации, которая называется «Мемориал». У нее есть список политзаключенных. Ни у кого нет сомнений, что те люди, которые в этом списке, это политзаключенные. Вот нужно взять этот список и всех просто отпустить. И это может сделать любой человек, который будет управлять Россией после Путина, в одну минуту. И Путин это может сделать. Просто, конечно, вся работа Путина заключается в том, чтобы эти люди не участвовали в политике. Он их боится, поэтому они сидят в тюрьме.
В том числе, кстати, и сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов теперь находится, к сожалению, в застенках. Чтобы реализовать те 15 пунктов, о которых вы сейчас мне напомнили, в целом вот вся та программа, о которой мы говорим, она как раз и создана в том числе и для того, чтобы эти пункты были реализованы. Опять же, остаемся внутри политики, про судебную реформу. Вот вы сейчас об этом упомянули. Есть ли понимание, как на самом деле должна проходить судебная реформа? Потому что, когда мы об этом говорим, действительно возникает масса вопросов. Ну что, нам всех уволить или как? Или всех посадить? Или что нам с этим вообще всем судейским корпусом делать?
Вы знаете, здесь есть разные точки зрения, есть целый ряд достаточно глубоких и детальных предложений по проведению судебной реформы. Так вы упомянули мой разговор с Алексеем Навальным в декабре 2020 года. Этот разговор был частью первого сезона моей программы «Что же делать?», где я беседовал с экспертами, в том числе с экспертами по судебной реформе. И одно из предложений заключается в том, что вот у нас есть там 30-35 тысяч судей. Их за один день не заменишь. Но что мы можем сделать? Мы можем создать верхний слой судебной системы, институт федеральных судей, где нам нужно примерно 1000 или 2000 человек. В разных предложениях это устроено немножко по-разному. И этих людей можно набрать, и вот об этом и говорил Алексей, можно набрать из корпоративных юристов, из профессоров, из международных юридических фирм. Это люди, которые не участвовали в этом правовом произволе так называемой путинской судебной системы. И, безусловно, это можно сделать, и они будут задавать стандарты. И все остальные судьи будут следовать тем решениям, тем прецедентам, тем инструкциям, которые будут давать верхний слой судебной системы. После этого есть целый ряд других вопросов. Это избираемые судьи, мировые судьи, судьи на местном уровне, которых назначает местный парламент. Есть вопросы, связанные с ролью главы городского суда. Вот вы помните, что была такая судья Егорова, глава Мосгорсуда, которая нанесла огромный ущерб правосудию в Москве. Вот, то есть целый ряд конкретных предложений. Одна из вещей, которую мы обсуждали с Алексеем в этой программе, это срок давности. Вот это, кстати, очень интересный вопрос, потому что многие из этих людей, которые сегодня совершают преступления, в том числе уголовные преступления, такие как вынесение заведомо неправосудных судебных решений, эти люди иногда думают, ну, будущее наступит не скоро. И это для них часто выглядит как, ну, срок давности кончится. А то, что сказал Алексей, очень четко, что срок давности начинается с того момента, когда люди имеют право на правосудие.
Возможность, то есть, скорее. Если... Ну вот имеют возможность, да, возможность добиться.
Угу. Да, извините, да. Имеют доступ к правосудию. Да. Вот. Этого доступа у них сейчас нет. Вот когда начнется настоящее правосудие, то тогда мы начнем отсчитывать срок давности. И поэтому судья, который посадил в тюрьму политзаключенного по заведомо неправосудному поводу, он совершил преступление даже по сегодняшним российским законам. И это должно быть расследовано. Вот. И это не вопрос никакой люстрации или чего-то еще. Это конкретное уголовное преступление, которое нужно расследовать, и преступника нужно наказывать. И здесь есть целый ряд тоже специалистов, которые работают на тему так называемого переходного правосудия, пишут толстые книги, есть книги, которые доступны онлайн на эту тему, есть специалисты по свободному университете, который называется Free Moscow University, но который находится в Латвии. Это бывшие преподаватели Высшей школы экономики, которых уволили еще в 2019 году, да, которые работают тоже над вопросом переходной юстиции. Есть замечательная книга, ее трудно назвать книжкой, это книга вот такой толщины, Бобринского и Дмитриевского, которые говорят о переходном правосудии, восстановлении справедливости для жертв этого режима и о вопросах ответственности и вины тех, кто был частью этого режима. То есть много конкретных предложений есть. Это не то, что это вопросы технические, это вопросы очень политические. Но, тем не менее, здесь есть целый ряд предложений, и на самом деле эти предложения так или иначе, в том числе, обсуждались и Алексеем, и содержатся, как вы правильно говорите, в его президентской программе.
И это тоже вот одно из первых. Почему судебная реформа должна быть одной из первых? Что она дает нам, гражданам, у которых, там, не знаю, еще 500 тысяч вопросов, как будет устроено государство?
Это совершенно правильный вопрос, и ответ на него – да, она должна быть одной из первой, если не первой. И дело в том, что современное общество, современная экономика устроены так, что они играют по правилам. Эти правила могут быть политическими институтами, могут быть правовыми институтами. Судебная система задает рамки всех процессов, и в том числе и политических. Когда Путин ворует ваши голоса, вы идете в суд, подаете на него в суде, и Путин так и говорил: идите в мой суд. Вам не нравится, как я считаю голоса, идите в суд. И вот в тот момент, когда суд не может противостоять произволу, все правила исчезают. И, соответственно, вот эта независимость судебной системы — это крайне важный фундамент для всего остального. Потому что можно писать любые законы, но если эти законы не применяются, потому что украден суд, то все это получается бессмысленно. Поэтому правосудие — это очень-очень важная вещь. Но, конечно, одновременно с этим нужно реформировать и политическую систему. И, безусловно, у нас есть конституционный кризис. Вот у нас будут через несколько дней так называемые выборы. Нельзя забывать о том, что Путин не имеет права на них баллотироваться. Это действительно узурпатор, который украл конституцию в 2020 году. Просто незаконным образом провел так называемый конституционный референдум. Если вы почитаете то, как можно менять конституцию, то, что произошло в 2020 году, полностью противоречит 1, 2 и 9 главе конституции. И, соответственно, у Путина нет права больше баллотироваться в президент. То, что будет в воскресенье, это в чистом виде воровство и узурпация. Конечно, Путин и раньше избирался нечестным образом, но сейчас это просто возмутительно. И, соответственно, нам нужно будет понять, что нам делать с Конституцией, потому что нынешняя Конституция просто нелегитимна. Она принята с явными нарушениями. И опять-таки есть разговор о том, что нужно немедленно отмотать назад Конституцию 1993 года, а потом собирать учредительное собрание и писать новую Конституцию для парламентской республики.
Когда мы говорим о Конституции и о том, что есть небольшие проблемы, мы в том числе говорим о перераспределении власти. То есть если мы сейчас посмотрим на Конституцию Российской Федерации, Владимиру Путину можно вообще все, то есть там нельзя найти того, чего ему нельзя делать. В этом смысле перераспределение власти тоже это вопрос, который вы с Алексеем обсуждали, о котором он очень много говорил. И говорил в том числе о том, что нужно отдавать больше власти не просто регионам, а городам в этих регионах. Почему городам? Почему регионам? Как это может выглядеть?
Да, это идея, которую Алексей предлагал еще даже в 2013 году, когда он баллотировался в мэрии, и в этой работе я принимал участие абсолютно открыто, уже после своего отъезда из страны. Одна из ключевых идей мэрской программы Алексея была передача большей власти муниципалитетам. Москва — это город, но, конечно, Москва — это регион. И в этом смысле, когда мы говорим передача от города муниципалитета, в Москве это звучит так, как это передача от, простите, передача от региона муниципалитета, это передача в Москве от города муниципальным депутатам. Идея просто в том, что чем ближе вы к людям, тем вы подотчетнее, тем лучше работает эта демократия. Ну, надо понимать, что есть общественные блага, услуги, которые государство предоставляет на федеральном уровне. Оборона. Есть отдельные виды полиции, которые необходимо полицейских услуг, которые необходимо предоставлять на региональном уровне или на местном. То есть перераспределение полномочий, безусловно, необходимо, потому что сейчас все полномочия сосредоточены в центре. За этими полномочиями должны идти деньги, потому что если у вас есть полномочия, например, назначать городского судью, но нет денег, и вы зависите от федерального Минфина для того, чтобы это финансировать, это никакая не децентрализация, это никакая не автономия. И поэтому, конечно, вот здесь очень важно реформировать и то, что называется межбюджетные отношения, распределять доходы от разных налогов. Это, безусловно, очень важно. И, конечно, Алексей всегда говорил о необходимости децентрализации, и в мэрской программе 2013 года, и в президентской программе 2017-2018 года для него это было очевидной вещью. Более того, даже была такая попытка построить демократическую коалицию для выборов в 2016 году. Там тоже была программа, и в этой программе тоже были такие элементы, в том числе перераспределение НДС регионам, передача части НДС регионам, как это делается в Германии.
А как вам кажется, где мы найдем столько людей, которые будут готовы идти в муниципальные депутаты и в городские депутаты, ну, если у них будет уже больше власти, а не просто там отсиживают сроки какие-нибудь?
Да, это правильный вопрос. Ну, как сказать, если мы считаем, что у нас нет достойных людей в стране, я скажу очень просто, это русофобия. Вот Путин, который говорит, кроме меня управлять больше некому, это просто оскорбление российского народа. Это вот никто так больше не оскорбляет российский народ, как те люди, которые говорят, у нас есть Путин, а больше никого нет. Если не Путин, то кто? И, безусловно, люди появятся. И, безусловно, многие из них сделают ошибки. И, безусловно, иногда регионы и города будут банкротами. И вся наша задача заключается в том, чтобы построить систему, где политики зависели бы от граждан. И это абсолютно нормально. Так это устроено во всем мире и во всем цивилизованном мире. К сожалению, везде бывают ошибки, везде бывает неудачный выбор. И наша задача построить такую систему, где эти ошибки не ведут к разрушению демократических институтов, где экономические кризисы не приводят к тому, что появляется новый Путин, который говорит, демократия не сработала, никаких грамотных людей не появилось, поэтому я вынужден забрать у вас всю власть. И вот это, конечно, самое сложное. И поэтому мы говорили о судебной системе и о парламентской республике.
Ну вот, кстати, про парламентскую республику. У нас тут в чате спрашивают, когда мы с вами говорили в том числе и про Конституцию, почему человек удалил свое сообщение, но я его все равно помню. Он спрашивал, а что мешало в 93-м году построить парламентскую республику и премьер-министра?
Решение правящей элиты. Бориса Ельцина. Борис Ельцин скопировал Конституцию с французского образца. Франция, надо сказать, это не президентская республика, это полупрезидентская республика. Вот, например, в Америке нет премьер-министра, а во Франции есть. И в России есть. И в сегодняшней ситуации понятно, что всем управляет президент. Но вы помните, иногда Ельцину приходилось терпеть премьер-министров, которых ему навязывал парламент. Вот. И, конечно, Ельцину это очень не нравилось. Но в целом в такой системе всегда есть проблема. Непонятно, кто главный и как балансировать полномочия между президентом и парламентом. Надо сказать, что никакая парламентская республика не гарантирует от узурпации власти, от перехода к нелиберальной демократии или к автократии. Есть Сингапур, это парламентская республика, есть Венгрия, это парламентская республика. Алексей об этом отлично знал. И опять-таки, вот я не уверен, что это в 15 пунктах, но за полгода до этого, или даже нет, даже летом 21 года Алексей написал длинную статью о парламентской республике, где он признавал, что Да, парламентаризм не гарантирует ничего. Но в России исторически есть риск перехода к персоналистской диктатуре, и с этим можно пытаться бороться переходом к парламентской республике. Надо сказать, что Россия — это очень разнородная страна, и в парламенте будет очень много партий. И в этом смысле подчинить их одной партии, партии одного человека, наверное, будет действительно трудно, что, наверное, хорошо.
И тут тоже я сейчас задам такой же вопрос, но немножко с другим смыслом. Вот когда мы с вами говорим, что нужно будет делать вот это, менять вот это, делать такую реформу, принимать такие решения, а это будут кто, будет кто делать, кто будут эти люди? И главное, откуда у них возьмется делегированное вот это право делать, условно говоря, откуда у них возьмется право выступать от имени граждан? Это что, должны сначала выборы пройти или как это, ну, в хорошем варианте?
Безусловно, должны сначала пройти выборы, но в хорошем варианте это будет устроено так. После того, как с Путиным что-нибудь случится, уж не знаю что, но работа диктатора — это очень опасная работа. Я вот как исследователь диктаторов могу вам сказать, если у вас есть зрители и слушатели, которые хотят пойти по карьерному треку Владимира Путина, очень опасно, в том числе физически опасная работа. Диктаторов не любят их собственные подчиненные, и иногда это кончается трагически. Но, тем не менее, вот если что-то случится с Владимиром Путиным, кто его заменит? Человек из его окружения. Один человек или целая коллективная хунта, мы пока не знаем. Но надо понимать, что Путин подбирал этих людей так, что они друг друга не любят. Ни один из них не является естественным преемником. Ни один из них не является человеком, который мог бы заменить Путина. Потому что если бы такой человек был, то у Путина была бы опасность, что к нему бы перетекали ресурсы и сторонники. И это было бы вызовом для самого Путина. Так Путин говорит своим коллегам: вы знаете, вы без меня пропадете, ни один из вас не может меня заменить. Поэтому скорее мы увидим что-то вроде фильма «Смерть Сталина». Если, и я всем рекомендую этот фильм посмотреть, это очень смешной фильм. Это не совсем исторически точный фильм, но, тем не менее, там есть элементы, основные элементы там действительно базируются на реальных событиях. И после Сталина возникло коллективное руководство. И после Мао Цзэдуна возникло коллективное руководство. Почему? Потому что эти элиты очень боятся диктаторов, потому что для них самих опасно, если кто-то из них очень сильный. Но тем не менее, что дальше будут делать эти люди? Эти люди могут попытаться построить Северную Корею. И, может быть, у них даже может получиться, и это не оптимистичный сценарий, который вы хотели обсуждать. Я сомневаюсь в том, что это очень вероятно, потому что это коррумпированные... Да, это люди нечестные и жестокие, но они коррумпированные, они очень любят дворцы и яхты, и не очень любят концлагеря. И никакой идеологии у них нет. Они ни во что не верят. И поэтому они постараются удержать власть. И в этот момент они подумают, как нам снискать популярность среди российских граждан, чтобы получить какую-то легитимность. У Владимира Путина какая-никакая легитимность есть. Он управлял страной. Первые 10 лет — это были фантастически успешные годы с экономической точки зрения. Люди это помнят. И в этом смысле, конечно, Путин популярнее любого Патрушева-младшего или старшего. Чтобы заменить Путина, чтобы получить вот эту самую популярность среди народа, нужно сделать что-то успешное. И самый простой путь к успеху — это снятие санкций. И чтобы снять санкции, нужны переговоры с Западом. И в этот момент и Украина сможет получить существенные выгоды. И российские политзаключенные, видимо, выйдут на свободу и тоже присоединятся к какому-то круглому столу, как это было в Польше в момент перехода от коммунистической диктатуры к независимости. И, безусловно, в этот момент начнутся какие-то переговоры, будет создано какое-то переходное правительство, которое скажет: мы здесь на год или два, после чего будут проведены выборы. И после этого будет легитимное политическое правительство, которое сможет проводить реформы.
Ну вот, поскольку вы исследуете диктатуры, я, честно сказать, не помню, в какой стране это произошло, но в какой-то из стран после того, как диктатор умер, парламент, который был избран при нем же, собственно, и работал, просто с подачи людей, которые пришли вот из окружения, принял все нужные законы, которые запустили там целое кольцо реформ. По-моему, это была Испания, если не ошибаюсь. Такое возможно?
Да. Да, один из бестселлеров на книжном рынке в прошлом году – это книга Александра Баунова «Конец режима».
Точно.
Это очень хорошая книга, как написано на ее обложке, там написано Сергей Гуриев, вам ее рекомендует. Я ее рекомендую. Не случайно она стала бестселлером, потому что людям интересны ответы на эти вопросы. Более недавно, вы помните, в 2018 году Армения перешла к демократии, когда уходящий президент сказал, мы переходим к парламентской республике, и я буду теперь премьер-министром. И люди сказали, подождите, вы же нам обещали, что если мы переходим к парламентской республике, вы больше не хотите управлять страной. И вышли на улицу. Парламент полностью контролировался его партией. И тем не менее, этот парламент принял вот эту самую бархатную революцию. И были реформы, выборы. И при всех проблемах Армении это теперь демократическая страна. И парламент, правящий, в котором доминировала правящая партия, этому не стал сопротивляться. Поэтому такие вещи, безусловно, бывают. Но, по крайней мере, все живы. Да. Бывает так, что у диктаторов не удается пережить их собственный режим.
«Прекрасная Россия будущего». Говорим сегодня об этом. Сергей Гуриев, Ирина Воробьева. Можете задавать свои вопросы про «Прекрасную Россию будущего», ту, которую вы себе представляете, или, может быть, ту, которую вы представляли себе раньше, и какая альтернатива есть у вас в голове. Мы, может быть, попробуем на эти вопросы ответить. «Прекрасная Россия будущего» — это часть Европы?
Да, безусловно, это не обязательно член Европейского Союза, но это часть Европы. Вы знаете, например, Норвегия не член Европейского Союза, но часть зоны свободной торговли. Норвегия даже платит деньги в европейский бюджет. Швейцария — это не часть Евросоюза, но часть Шенгенской зоны, часть зоны свободной торговли. Великобритания тоже. То есть в этом смысле есть много вариантов ассоциированного членства в Европе. Но главное — это европейские ценности. Сегодня, когда мы разговариваем с европейскими политиками, они говорят, Россия — это часть Европы, потому что мы знаем многих россиян, которые разделяют европейские ценности. И для нас Европа — это вопрос ценностей. И в этом смысле, конечно, конечно, прекрасная Россия будущего — это часть Европы. И они говорят совершенно правильно, и я тоже всегда об этом говорил, что хотя Россия, она от Калининграда до Владивостока, во Владивостоке люди принадлежат к той же культуре, что и в Калининграде и в Москве. И в этом смысле Владивосток — это те люди, где те люди, которые скорее читают французскую литературу, чем китайскую, и хотят жить по-европейски. Это, мне кажется, абсолютно очевидно.
А вот тут я все-таки спрошу. Мне кажется, Сергей, что европейские политики в основном общаются с россиянами, действительно, которые являются носителями европейских ценностей. А носители неевропейских ценностей в Европу не выезжают. И не просто потому, что сейчас туда выехать невозможно, они просто в принципе туда не выезжают. Как быть с этим?
Это правда, это правда. Но если вы посмотрите на дискурс пропаганды, пропаганда не говорит, что нам не нужна Европа. Пропаганда говорит, мы истинная Европа. То есть даже пропаганда говорит о том, что Россия часть Европы. Да, сейчас есть какая-то декадентская, деградирующая Европа, там есть родитель номер один, родитель номер два и так далее. Но даже пропаганда говорит, что Россия — это и есть Европа. Это сегодняшняя Европа забыла свои корни, а мы и есть настоящая Европа. Поэтому мне кажется, что в российском обществе нет никакого спора о том, что мы хотим быть частью Европы. И, к сожалению, сейчас это трудно себе представить. Но, вы знаете, вы упомянули Испанию, мы с вами упомянули книгу Александра Баунова, где есть еще, кроме Испании, Греция, Португалия. Это были жестокие диктатуры. А в Португалии диктатура продолжалась десятилетиями, в Испании десятилетиями. И тем не менее, сегодня это часть Европы, полноценные страны-члены Евросоюза, и ни у кого нет никаких сомнений, что это Европа. Но самое важное, что, конечно, Европа остается привлекательной и для соседних стран, и для России в том числе, и для таких стран, как Молдова, Украина и Грузия. И для индивидуальных граждан других стран, которые стремятся переехать в Европу, потому что Европа, безусловно, представляет из себя вершину прогресса. Это тот мир, в котором люди хотят жить. Есть Соединенные Штаты, это тоже западная демократия, устроена немного по-другому. Туда тоже люди едут, включая из Европы. Но никто не едет из Европы в Венесуэлу или из Америки в Венесуэлу. Вот. И в этом смысле не нужно удивляться, что все россияне хотят жить в Европе.
Мы с вами говорили про судебную реформу. Тут у нас, и это было в одном и том же блоке у Алексеева, в программе, вот Станислав спрашивает про силовиков. Вот про судейский корпус мы как-то поговорили, а про силовиков нет, при том, что их сейчас очень много, и они такие очень под виды еще множатся. А что делать с силовиками?
Да, мы тоже об этом говорили с Алексеем. А в других программах этого же сезона я разговаривал об этом с Павлом Чиковым. Вот, мне кажется, возьмите Павла Чикова, и он вам, как и он мне рассказал, он вам расскажет в течение примерно часа, что нужно делать с силовиками. На самом деле нужно, безусловно, повысить подотчетность. Некоторые части силовых органов нужно разогнать. До 2022 года у кого-то были в этом сомнения. До 2020 года у кого-то были в этом сомнения. Ну, как сказал один мой собеседник в этих программах, ну, в 1945 году же не было сомнений, что гестапо нужно реформировать. Гестапо нужно закрыть. Вот ФСБ нужно, к сожалению, просто закрыть. Вот. А дальше есть много простых вещей. Что делать с силовиками самими? России понадобится контрактная армия. И, безусловно, многие из сегодняшних полицейских пойдут работать в контрактную армию. Некоторые части МВД тоже нужно закрыть, такие как Центр Э. Это политическая полиция. В свободной стране политической полиции быть не должно. И достаточно сложный вопрос, что делать с ФСИН, потому что это система, которая, ну, мягко говоря, гордится тем, что она наследница ГУЛАГа. И, безусловно, тюремную систему нужно реформировать наиболее радикальным способом. Но все это не бином Ньютона. Все это вещи, которые были сделаны в других странах, в том числе и в такой стране, как Грузия. В Украине происходит много реформ последние 10 лет с этой точки зрения. Ну и, конечно, центральные и восточноевропейские страны реформировали свои силовые органы. И сегодня, когда вы идете по улице в Центральной Европе, вы не боитесь полицейского. В России, конечно, это не так.
Я тут отвечу на пару замечаний, скажем так, в чате. Люди с некоторым образом спорят, и я бы рада поспорить, но тут мы с Сергеем говорим не о том, как будет, потому что мы не знаем, как будет. Мы говорим о том, как хотелось бы, чтобы выглядела наша страна в разных ее аспектах, и как так или иначе добиться каких-то вещей, о которых мы обсуждаем. Вы что-то хотели добавить?
Да, как будет и как мы хотим, чтобы было, имеет значение, имеет связь, и это имеет значение. И поэтому Алексей назвал свою программу «Россия будущего». Да? Он не просто изобрел этот мем, его четверговая программа на YouTube, которую он вел несколько лет, каждый четверг, и в тот день, когда его отравили в 2020 году, он летел в Москву для того, чтобы быть в эфире в четверг. И я очень хорошо помню, что когда бы мы ни встречались с ним в Европе, для него это был очень важный день. Он не мог пропустить четверг. При этом, когда он уехал, он не вел эту программу из-за границы. Он считал, что про Россию будущего нужно говорить из России. И почему это важно? И почему я тоже делал свою эту программу «Что же делать?» Потому что для того, чтобы приблизить эти изменения, нужно рассказать людям, как они будут устроены, чтобы они не боялись изменений и понимали, что после Путина будет не хуже, а лучше. В 2024 году трудно себе представить, что люди могут думать, что без Путина может быть хуже. Но все эти годы мы говорили ровно о том, что нам нужно видение прекрасной России будущего для того, чтобы у нее было больше сторонников, для того, чтобы приблизить эти изменения, для того, чтобы больше людей требовали эти изменения. И мы всегда с Алексеем обсуждали содержание его программы. Я ему говорил, в вашей программе «Россия будущего» вы, Алексей, говорите в основном о коррупции России путинской. Надо добавлять больше сюжетов про прекрасную Россию. И Алексей однажды надо мной подшутил, он добавил сюжет про Виталия Наливкина, известного пародийного персонажа. Тогда было еще непонятно, как это устроено. Было самое начало карьеры Виталия Наливкина. И это было смешно. Он говорит, вот, Сергей, вы просили прекрасную Россию будущего. Вот депутат, или там он был председатель краисполкома, мне кажется, борется с коррупцией настоящий демократический политик. Вот так будет устроена прекрасная Россия будущего. У Алексея было замечательное чувство юмора.
Кстати, про коррупцию. А в прекрасной России будущего как будут обстоять дела с коррупцией? И как нам сделать так, чтобы это перестало быть, ну, некоторым образом несущей конструкцией?
Ну, для этого и нужна судебная реформа. В конце концов, необходимо... политическая либерализация, политическая конкуренция и судебная реформа. На самом деле, чтобы бороться с коррупцией, нужно сделать так, чтобы были хорошие законы, чтобы они исполнялись. И для этого нужны и подотчетные политики, и судебная реформа. Естественно, нужна реформа правоохранительных органов. Естественно, нужна свободная пресса. Естественно, нужно гражданское общество. Потому что в путинской России коррупция – несущий элемент системы. Ровно потому, что когда вы показываете, что какой-то чиновник коррумпированный, но этот чиновник Путину нужен, путинский суд не хочет выносить приговор, путинские следователи не хотят расследовать и так далее и тому подобное. Поэтому все эти элементы должны быть там. И плюс к этому, конечно, нужны свободные дискуссии. Потому что без свободы слова искать этих коррумпированных чиновников, обсуждать это тоже невозможно. И в этом смысле как раз для меня это следствие политической реформы и судебной реформы скорее, чем задача сама по себе. Мне кажется, как только в России будет нормальная политическая система и судебная система, с этим будет гораздо проще разобраться.
Вы упомянули средства массовой информации, и тоже кажется, будто в прекрасной России будущего должны быть какие-то новые медиа, новые СМИ, не в смысле по названию, а в смысле по устройству. Это должен быть какой-то другой формат, другой какой-то бизнес-модель, какая-то другая, чтобы олигархи не могли владеть СМИ, или там, не знаю, должно быть какое-то меньшее участие государства. Какими, как на ваш взгляд, и вы, я знаю, точно обсуждали это с Алексеем, должны быть медиа в прекрасной России будущего?
Совершенно правильный вопрос. Российские граждане не верят в то, что медиа могут работать на общественное благо. Они думают, что бывают государственные медиа или олигархические медиа. И нужно, безусловно, уйти от этой модели. Как именно, какую именно новую модель мы найдем? Будут ли это медиа, которые работают на донаты, на гранты? Будет ли это общественное телевидение? Будет ли вообще телевидение? Это абсолютно не очевидно, потому что бизнес-модель медиа меняется все время. И сам Алексей со своим YouTube-каналом конкурировал с Первым каналом уже в 2019 и 2020 году, получая миллионы просмотров каждую неделю. Это на самом деле такой очень интересный вопрос, как будет устроена бизнес-модель. Но в целом мы видим, что олигархические медиа — это проблема не только России. Многие люди считают, что Путин научился Берлускони. Надо понять, что Берлускони пришел в политику, будучи уже медиамагнатом. И вот как раз Берлускони сделал этот самый порочный круг, где он зарабатывает в каком-то другом бизнесе, в real estate, в недвижимости, где он защищен от конкуренции, потому что у него есть политическое влияние. Потом он эти деньги забирает из своего немедийного бизнеса, субсидировать свой медийный бизнес, который дает ему еще больше политического влияния. И эта модель работала, и особенно после того, как Берлускони стал премьер-министром, потому что тут он получил доступ еще к трем государственным каналам. Вот. И, конечно, такая модель работает. Как мы пишем, собственно, мы пишем об этом в нашей книге «Диктаторы обмана». Многие недемократические лидеры поняли для себя это и использовали такую модель. Но это не только в недемократиях. Вот во Франции тоже идет огромная дискуссия о том, что некоторые бизнесмены покупают газеты или телеканалы, меняют редакционную политику. И такого рода проблем очень много. И поэтому, например, я всегда поддерживал и писал об этом, и говорил с украинскими политиками о том, что им точно нужна деолигархизация медиа. И этот закон был принят как раз перед полномасштабным вторжением осенью 2021 года. Президент Зеленский подписал закон, по которому, если у вас есть немедийный бизнес, вам запрещено владеть медиа. И это было очень правильно. На самом деле, карьера президента Зеленского во многом обязана фильму, телесериалу «Слуга народа». И в этом телесериале очень хорошо видно, какую роль играют эти самые олигархи. Три человека, лиц которых мы не видим, но они, как кукловоды, пытаются руководить украинской политикой. И, к сожалению, во многом это имело отношение к действительности. Несколько человек имели огромное медиавлияние и через него оказывали влияние на украинскую политику и защищали свои коррупционные империи.
Да, у вас в разговоре с Алексеем там даже кусочек из этого сериала, я помню, где-то в монтаже вставлен, чтобы проиллюстрировать то, о чем вы сейчас говорите. Действительно, кажется, будто и людям, которые сейчас имеют отношение к СМИ, нужно будет как-то это обсуждать и вырабатывать какие-то новые стандарты, в том числе стандарты этики, потому что кажется, что и это устарело, и должно быть уже как-то все по-новому. Сергей, я хочу вас...
Если честно сказать, вот сейчас российские независимые медиа, это вот те, не знаю, 90 медиа, иногда это большие телеканалы, как «Дождь», нельзя, наверное, назвать его большим телеканалом.
Да вы уже, Сергей, столько всего назвали, что нельзя называть, уже все, можете не останавливаться.
Да, да, большая редакция «Медузы», да, медиа, у которых работает один или два человека, но таких медиа примерно 100. Да. У них очень маленький бюджет, по разным оценкам речь идет о сумме 20 миллионов долларов в год. То есть это бюджеты, несопоставимые с бюджетами Первого канала, Russia Today и так далее. Но эти медиа работают очень хорошо, они работают в конкурентном поле, у них есть стандарты. Эти медиа общаются друг с другом. Вы знаете, я имел отношение к фонду «Династия», я был в том числе членом, председателем совета фонда «Династия». Этот фонд теперь работает как Zemin Foundation за границами России. И он финансирует в том числе сообщество «Редколлегия». Да? И это сообщество в том числе обсуждает стандарты, в том числе обсуждает экономическую модель, бизнес-модель. И мне кажется, вот это меня беспокоит меньше всего, что когда российское журналистское сообщество освободится от цензуры и политических репрессий, мне кажется, как раз журналистское сообщество существует, и это сообщество решит и проблему, и этики, и найдет новые бизнес-модели.
Ну да, поскольку я нахожусь в Российской Федерации, то я вынуждена сказать, что «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Свободный университет» признаны иноагентами, нежелательными организациями, некоторые из них.
Тут... Я тоже иноагент.
Да, но у нас тут как бы за меня уже все плашки поставили, тут можно уже ничего не говорить. Я хочу вас попросить объяснить нашим зрителям вот что. Вы это обсуждали с Алексеем, но вы обсуждали как-то уже чуть-чуть вперед. А у нас, мне так кажется, в нашей аудитории есть люди несколько моложе, и они в принципе не помнят, что это за итоги приватизации, о которой вы много говорили о пересмотре, что такое залоговые аукционы вообще, что это в принципе такое, почему это должно быть пересмотрено или было сделано плохо, или не должно быть пересмотрено, и мы не должны возвращаться к этой теме.
Да, мы недавно обсуждали эти вопросы с Борисом Акуниным в Лондоне. И я пытался ответить на этот вопрос, и Борис Акунин на самом деле всегда меня хвалит публично, что я умею объяснять сложные вещи простыми словами, но тут он задал залу вопроса. Кто-то понял, что Сергей вам пытался рассказать, и выяснилось, что особенно молодые люди ничего не поняли. Поэтому за 5 минут, мне кажется, это не так просто рассказать, но если вкратце, в 96-м году в России были президентские выборы, и для того, чтобы получить поддержку так называемых олигархов, администрация Ельцина заключила пакт, по которому большие государственные активы передаются по неконкурентной схеме некоторым из этих олигархов. И это произошло. После выборов, даже по тем законам, Российская Федерация могла забрать эти активы себе, и тем самым не потерять денег. То есть это были то, что называется залоговые аукционы, то есть активы эти были в залоге. Поэтому государство могло выкупить за те же деньги, которые оно получило до выборов. Но российское правительство решило этого не делать. И это решение показывает, что это была часть сговора. И вы знаете, есть такой важный документ эпохи, это судебный процесс Березовского и Абрамовича в Лондоне, где эти люди под присягой, учитывая то, что кончился срок давности, они вполне откровенно под присягой рассказывали лондонскому суду, как они не допускали конкурентов на залоговый аукцион, например. Да? И в этом смысле есть другой документ эпохи, который называется «Распродажа века», который написала британская, канадская журналистка Христия Фриланд, она сейчас министр финансов в Канаде. Sail of the Century. Там она разговаривает с акционерами ЮКОСа, которые получили ЮКОС на залоговых акционах. И некоторые из этих акционеров вполне откровенно ей рассказывают, как это было сделано. В общем, это самое ужасное, что это происходило в прямом эфире, все это видели, и правительство реформаторов фактически открытым текстом сказало: у нас другие стандарты честности. И это привело к тому, что общество перестало рассматривать частную собственность крупного бизнеса как легитимную. И это помогло Путину посадить Ходорковского в тюрьму, забрать собственность у одного олигарха, у других олигархов. И в этом смысле Алексей говорит о том, что это корень проблем. И его идея заключается в том, чтобы попросить собственников этих активов, доплатить компенсационный налог. Такого рода вещи делались в Великобритании, где приватизация была, конечно, не такой, как залоговые аукционы, но потом выяснилось, что действительно рыночная стоимость приватизируемых активов выше, чем то, что заплатили новые собственники. Эта идея, я сразу скажу, спорная, но реализуемая. И я не уверен в том, что она поможет решить проблему легитимности частной собственности, но, тем не менее, это одна из идей Алексея.
А тут я тоже, если позволите, выскажусь. То есть то, что он, то как он рассказывал, что вот будет, должна быть создана парламентская комиссия, очень прозрачная, очень публичная, и рассматривая каждую вот такую сделку, выносить какое-то решение. Если при этом не будет вот это все отнять и поделить, а как раз заплатить какие-то налоги и вернуть людям деньги, это, конечно, не вернет те деньги, которые там были заработаны и отняты, и все такое. Но согласитесь, в этом есть какой-то шлейф справедливости, о чем, собственно, Алексей много раз говорил.
Да, безусловно, Алексей требовал восстановить справедливость. Понимаете, мы с вами, как граждане России, в 90-м году потеряли деньги. Вот просто нужно понимать это. Эти деньги перетекли в карманы нескольких физических лиц. Алексей хочет восстановить справедливость и вернуть российским пенсионерам эти деньги. Вот. И это действительно нормальная транзакция. Технически это не так просто. Эти активы, многие из них поменяли хозяев несколько раз. Сделать справедливую оценку не так просто. Но напомню, что и Михаил Ходорковский предлагал то же самое. И партия «Яблоко» предлагала то же самое. И даже мы никогда не говорили об этом публично. Вместе с чикагским экономистом Луиджи Сингалесом мы обсуждали тоже такую идею в начале нулевых с российскими политиками и чиновниками. То есть, в принципе, это сделать можно. И в этом смысле действительно можно к этой идее прислушаться. Другое дело, что после 22 года этот вопрос, наверное, является не самым главным. Многие из этих людей потеряют собственность, потому что у них ее отберет Путин, а не потому, что Навальный попросит их заплатить приватизационный налог. И, кроме того, стоимость этих активов упадет, и, кроме того, многие из этих людей попали под санкции. В общем, многие из этих активов заморожены. То есть 22-й год внес огромные коррективы в эту дискуссию.
Еще про экономику несколько буквально вопросов попробуем сейчас успеть обсудить. Много говорили про дерегуляцию бизнеса. То есть вообще, когда мы говорим про бизнес, мы говорим о том, что, точнее, Алексей Навальный и вы, и вообще многие, много кто говорит о том, что надо перестать основываться на, значит, природных ресурсах, а очень много вкладываться в бизнес. Чем поможет нам такая дерегуляция бизнеса, не приведет ли это к большому количеству разных мошеннических схем, черным-серым рынком и так далее?
Безусловно, избыточное регулирование – это один из источников коррупции. Когда у чиновника есть власть над бизнесом, это приводит к тому, что чиновник вымогает деньги у бизнеса. И во всех программах Алексея дерегулирование было первой экономической мерой. И вся идея была в том, что Алексей считал, что он может помочь малому и среднему бизнесу. И малый и средний бизнес, естественно, всегда поддерживал Алексея в этом. И более того, даже либертарианцы, которые часто критиковали Алексея по некоторым вопросам, всегда поддерживали эти предложения и предлагали целый ряд конкретных мер дерегулирования. И я считаю, что это как раз очень правильная идея. Когда я жил в России, я много приложил усилий к тому, чтобы в России было то, что называется оценка регулирующего воздействия. Это когда, ну и сейчас называется регулятивная гильотина, она не работает, но идея заключается в том, что мы отменяем регулирование, точнее, мы объявляем, что вот это регулирование является избыточным. Если вы хотите доказать, что в нем есть какая-то потребность, вы должны нам это доказать. И, безусловно, у многих таких регулирований нет никаких обоснований. И, безусловно, вы не можете просто сделать вот такую серьезную оценку регулирующего воздействия, то есть влияние этого регулирования на общественное благо. И, безусловно, это приведет к тому, что мы можем отменить много регулирований. Это типичная практика в слишком зарегулированных странах. Те реформаторы, которые хотят избавиться от избыточных регулирований, знают, что в этом учебнике все написано, можно это сделать. То, о чем вы говорите, есть очень важный элемент этого. Например, есть пожарники.
Пожарные.
Приходят пожарники.
Простите, что я вас перебиваю. Пожарные,
да,
это
да,
важно.
Правильно вы говорите. Абсолютно, вы абсолютно правы. Пожарник — это, мне кажется, насекомое.
Это погорелец вот, и насекомое, да.
Да. Вот. Пожарные приходят, вымогают деньги. И говорят, если нас лишить полномочий проверять ночные клубы, то в ночных клубах будут погибать люди от пожаров. Это правильный вопрос. И на этот вопрос есть ответ. Страхование ответственности. И тогда страховая компания будет заинтересована в том, чтобы страховой случай не наступил, и у страховой компании будут серьезные стимулы проверять, соблюдаете ли вы правила пожарной безопасности. Так же, как когда вы страхуете автомобиль, страховая компания требует от вас сделать какие-то вещи. А когда вы страхуете свое здоровье, от вас требуется проходить регулярный осмотр. Да? И все это... Все это важные вещи, где мы можем создать стимулы для частного сектора, который может решать те задачи, которые сегодня якобы решают коррумпированные чиновники. Мы знаем, что пожарные инспекции сегодня — это способ вымогательства денег у бизнеса, а не защита нас от пожара.
У нас буквально 4 минутки, у меня 2 вопроса. Значит, про поводу нацбогатств, национальных богатств. Тоже должна же быть какая-то другая схема распределения этих национальных богатств. И опять к вопросу о справедливости, о чем нам тоже тут пишут. Как это должно выглядеть в прекрасной России будущего?
Ну, вы знаете, это вопрос для политической дискуссии. И есть возможность сделать универсальный базовый доход. Можно просто нефтяные богатства раздать каждому гражданину России. Сейчас это будет, мне кажется, если я точно помню, 10 тысяч рублей в месяц. Это небольшая сумма, но и порог бедности в России невысокий. Да? Можно, наоборот, национальные богатства передавать в пенсионный фонд, как это делается в Норвегии или в Австралии. И это гарантирует то, что в конце вашей жизни государство вам, по крайней мере, обеспечит минимальный уровень жизни. То есть это, если хотите, базовый доход, но не для всех граждан, а только для пенсионеров. И такого рода вещей можно сделать много. И здесь нет тоже никакого бинома Ньютона. Это делают другие страны, это может сделать и Россия.
Если вы спросите меня о главном, что я хотела бы увидеть через 20 лет в прекрасной России будущего, то я скажу, хочу, чтобы основой успеха в ней стало образование. Это цитата из программы Алексея Навального. Вы согласны с этим?
Я с этим абсолютно согласен. Будущее России — это будущее, основанное на знаниях, на человеческом капитале. Нефтяное богатство ограничено. Сколько бы мы ни думали об этом, тем более, что в Европе происходит зеленый переход, но мы не можем удвоить доходы от нефти, но мы можем удвоить доходы от людей. И для этого, конечно, нужно современное образование. И не случайно в программе Алексея Навального «Человеческий капитал» был на первом месте. Он обещал удвоить расходы на здравоохранение, он обещал удвоить зарплату учителей. И это абсолютно правильно. Учитель — это очень важная фигура в современном обществе. Это человек, который формирует личность каждого гражданина. И от того, что думает учитель, что знает учитель, как учитель умеет общаться с детьми, безусловно, очень важно. Ну и, естественно, очень важно, чтобы хорошо работали и университеты. Все это, опять-таки, все это можно сделать, все это не бином Ньютона, другие страны это делали, и Россия это сможет сделать.
Вы уже так или иначе отвечали на этот вопрос, но я все равно задам его в другой формулировке, и мне кажется, это важно. Вот Алексей Навальный не просто верил в прекрасную Россию будущего, он очень сильно верил в людей в этой прекрасной России будущего и в нынешней стране, и в любой другой, которую он застал. Насколько важно верить нам с вами и тем, кто нас смотрит, в прекрасную Россию будущего. Я понимаю, что вопрос веры — это такое, но тем не менее, насколько он важен, этот вопрос веры?
Ну, как я уже сказал, если мы сами верим, мы можем убедить других. И собственно, поэтому люди так и... так и были убиты, я не могу найти другого слова, тем, что произошло 16 февраля, потому что Алексей Навальный фактически разговаривал с ними о прекрасной России будущего, как будто он ее уже видел, как будто он уже в ней живет. Он был настолько убедительным, потому что он сам в нее верил, и он убеждал других именно потому, что он знал, как она устроена. И чем больше вы верите в это, и вы правы, тут нужно верить в людей. В этом смысле, если мы верим, что российские граждане могут построить прекрасную Россию будущего, мы и есть те самые русофилы, такие русофобы, как Путин и его окружение. И если вы убеждаете других людей, они в большей степени готовы помогать изменениям, вкладывать свое время и усилия в то, чтобы сменить режим, сделать эту самую Россию прекрасной Россией будущего.
Спасибо большое, Сергей Гуриев, «На живом гвозде». Меня зовут Ирина Воробьева. Говорили о прекрасной России будущего. Напишите в комментариях, какой вы видите прекрасную Россию будущего.
Спасибо, Ирина.
Спасибо вам большое, Сергей. Это Спасибо. Был один из лучших эфиров за все последнее время.
Все. Оптимистичненько, да.
Да, неплохо получилось.
Осталось, как говорится, систему сменить.
Осталось немножко, но согласитесь, совсем чуть-чуть.
Да, избавиться от одного человека.
Все,
хорошо, Ирина, всего доброго.
До свидания.